Итак, представляю наших первых гостей, вернее, уже повторяю, потому что их в анонсе представил Ольга Кассе и Владимир Кассе, это дочь и отец, которых мы позвали, чтобы прокомментировать, ну, как по мне, достаточно неожиданную и, может быть, резонансную новость о создании Донецкой региональной лиги смеха. Ну, Владимир Кассе достаточно известный в прошлом КВНщик. Он играл в команде Донецкой политехники, правильно, да, все?
Да, да.
Вот, кстати, вместе с Сергеем Севоха, да, вы тогда играли?
Вместе с Сергеем Севоха.
Вот. А Ольгу мы знаем в основном как волонтера, как общественную деятельницу. Вот. И давайте, если можно, Ольга, мы все-таки с, вот, как сказать, более свежей, более, ну, что ли, простите, серьезной истории вот, волонтерства в Донецке начнем. Как раз в феврале прошло 2 года с тех пор, как вашу группу «Ответственные граждане» выдворили. Я так помню, что вы позже других уехали, правда, да?
Да, я уехала на 2 недели позже, я еще там была на допросах 2 недели. Все эти. И в итоге все равно меня тоже было выдворено.
Ну, помню, что там Женя Шибалов, да, еще несколько человек вот были, ну, в общем, даже некоторое время в заключении, в общем так, да, ну, под арестом.
Нет, у нас была только Марина Ченкова, она 3 недели находилась под арестом, а братьев Евгения Дмитрия Шибалова и Энрике Менендеса, их после задержания выдворили фактически в
сразу,
тот же день,
да.
Ночью. Они тогда ночью...
Я помню, и вас, по-моему, тоже вместе с ними допрашивали, но вам позволили остаться.
Да, мне по возрасту и молодости решили, что я по глупости это все делаю, и разрешили еще немножко остаться.
А потом...
А потом, да, проводились допросы,
да,
и
поняли, что вы не так уж...
Глупая, но все-таки молода.
И вот через 2 недели вы уехали.
Да, через 2 недели меня также депортировали, мне повезло больше, меня депортировали днем. То есть, ну, я была к этому фактически готова. Потому что у меня были там собраны определенные вещи, и за мной ехали ребята, скажем так, из моей организации, которые потом меня довезли до Мариуполя, когда блокпост мы пересекли.
И с тех пор вы в Киеве живете или...
Сложно сказать, где я живу, потому что наш офис и наша основная операционная деятельность в Краматорске. Я сейчас возглавляю организацию «Ответственные граждане», то есть мы уже не волонтерская группа, мы уже полноценная общественная организация. Вот офис в Краматорске, часть деятельности в Киеве, поэтому я живу между 2 городами.
Ну, и я так понимаю, что сейчас главное направление вашей деятельности — это помощь тем, кто вот в серой зоне, вблизи, совсем вблизи конфликта, но все-таки на подконтрольной территории.
Да,
уже.
Мы не имеем права работать на неподконтрольной территории, мы никакую деятельность на неподконтрольной территории не осуществляем. Мы работаем, да, мы работали в гуманитарной сфере больше, работали в серой зоне, занимались, скажем так, дистрибуцией, доставкой гуманитарных наборов. Сейчас решили немного перестраиваться, и в связи с этим появилась идея вот открытия не Донецкой, я хотела сказать, Донбасской лиги смеха, потому что у нас больше территории, мы хотим захватывать Донецкую, Луганскую область.
Ну, на самом деле, достаточно неожиданное вот, как бы направление деятельности, да, для волонтеров, но я вот так задумался, и, наверное, очень правильно, вот, ну, как по мне. Потому что, все чаще сейчас звучат мнения, что мы уже так привыкли к войне, что все устали от войны. С одной стороны, привыкать к ней, наверное, нельзя, а нужно добиваться, чтобы она закончилась. А с другой стороны, нужно, как-то, чтобы жизнь продолжалась. Вот кому из вас пришла в голову идея Донбасскую региональную лигу смеха создать?
Ну, наверное, дочери, потому что она там больше бывает, и для нее это близко к сердцу, потому что молодые люди на территории, которая оказалась... либо на войне, либо близко к войне, остались ни с чем, они стали оторваны от общего там, молодежного движения в стране, которое есть, существует. И вот мысль была этих людей как-то подтянуть к тому, что происходит в стране, чтобы они не чувствовали, что они остались сами. Вот. И дочь это видела, и поэтому сказала, вот это нужно сейчас там, давайте это сделаем. И
И вы это...
Да, я сказал, это нужно.
И вы это делаете. Ну, да. Нельзя сказать, что вы уж прямо совсем сделали, да? Но, в принципе, насколько я понимаю, опять же, да, два будет центра, Мариуполь и Краматорск.
Да, будет
вот
два
где
города.
Будут работать. Ну, то есть и то, и другое в Донецкой области. Я, собственно, потому сказал, да, Донецкая. Но, наверное, луганских тоже будете подтягивать.
Да, мы приглашаем луганские команды. У нас проблема сейчас логистическая, потому что область и Донецкая, и часть Луганская, это представляет собой такую длинную территорию, и мы хотим привлечь как можно больше команд. Это наша основная цель, чтобы команды с любой части Донецкой и Луганской области получили возможность поучаствовать в проекте. Поэтому мы взяли Краматорск как север области и южную часть Мариуполь. Ну, Краматорск могут приехать луганские команды тоже. То есть это как-то такой более-менее центр. В Мариуполе большое количество людей, большое количество молодежи, и мы тоже не могли обойти этот город стороной.
И я, насколько понимаю, первый фестиваль уже вот буквально в начале марта,
да,
будет.
Да, 10 марта первый фестиваль в Краматорске.
Сколько там команд будут участвовать?
Мы сейчас еще принимаем заявки, потому что вообще в сезон проходит 12 команд, но на фестивале должно участвовать больше. Мы возьмем по максимуму всех, кого сможем, всех, кто покажет какой-то более-менее приемлемый уровень. Так как проект наш больше социальный, чем соревновательный, то мы принимаем ребят с любым уровнем подготовки. Мы понимаем, что сейчас из-за военной ситуации Донбасс оказался в таком положении, скажем так, изоляции. Но у нас много молодежи. Как бы ни шла война, как бы не было, какая ни была бы ситуация, несколько университетов из Донецка переехали и находятся сейчас в Краматорске, в Покровске, в Мариуполе. Поэтому регион насыщен молодежью. Так как мы столкнулись с тем, что сейчас идет колоссальный отток молодежи в другие большие города, ну, собственно, им на периферии кажется, что делать нечего, нет рабочих мест, нет никакой платформы для развития. Мы решили, что важно для региона сделать такую платформу, чтобы дать ребятам возможность обучаться и получать такие же условия, как получают другие команды там, в Одессе, в Киеве, в Днепре, в Харькове, у себя в родном регионе.
Владимир, какая ваша роль там? Вы наставник и учитель?
Я не думаю, что можно назвать меня наставником либо учителем. Я скорее некий, вот если Оля занимается вопросами организации, то я пока некий ментор, который помогает командам на первом этапе понять, что нужно делать. Большая беда в том, что вот в нашем регионе сейчас потеряна связь поколений. Да? Вот когда мы начинали играть в КВН, то были ветераны, которые учили молодых. Вот. Молодые сами вырастали в ветераны, вы учили следующих. И было непрерывное движение. Были люди, которые поднимали уровень молодых команд. Сейчас в регионе, который под войной, таких людей практически не осталось. Все выехали, все живут либо в других странах, либо живут в других городах.
А вы, кстати, как давно уехали из Донецка?
Из Донецка я уехал уже в августе 2014 года я уехал. Мы уехали сначала в Мариуполь, а потом мы уехали.
Дочери,
когда Гиркин зашел в город, я сказал жене, что они приехали за нашими трупами, вот, поэтому нужно уезжать. И мы уехали из Донецка, и я был прав. В общем-то, все было понятно, к чему это. И сейчас, вот даже в самых элементарных вещах, там, в оценке сценария, молодым людям, которые хотят играть в КВН и в Лигу СМЕКа в Донецкой или Луганской области, некому. Вот. Они вынуждены там, на свой страх и риск там, писать материалы, которые зачастую оказываются очень слабыми, невостребованными. С таким материалом невозможно никуда пробиться. Вот мы были на фестивале в Одессе, были команды из Донецкой и Луганской области. К сожалению, да, вот при всем желании, при энтузиазме, уровень подготовки очень слабый, поэтому эти команды, остались за бортом, к сожалению. Их было мало, и они, за исключением луганской сборной, которая старая, ветеранская, которая мощная, которая еще из тех времен, вот больше никого не было.
В Донецкой области вообще нет, да, команд практически вот...
Команд уровня...
Того уровня, да.
Даже не того уровня, а уровня хотя бы там какой-то мощной региональной лиги, скажем, там даже Одесской там, или Слобожанской, Харьковской, нет. И не потому что нет талантов, некому научить, некому показать, некому передать опыт. Вот. И в данный момент времени мы хотим начать именно с того, чтобы научить. Да? Мы не ставим перед собой целью, чтобы команды, которые будут играть в нашей лиге, на первом этапе занимали какие-то там места в телевизионной лиге. Нет. Мы хотим, чтобы эти команды хотя бы научились сначала, что нужно делать, как делать. Это самое главное. Да? Вот там первый этап, это этап будет становления, и мы готовы потратить на это кучу времени. Вот там год-два на то, чтобы команды просто научились играть в современный КВН, в Лигу смеха, чтобы они могли писать то, что интересно и актуально, что нужно, над чем сегодня смеются, чтобы они могли выступать на сцене. Вот даже актерское мастерство, которое, ну, там какие-то элементарные азы, дети не знают, они не представляют, как выйти на сцену и донести текст, который, бывает, написали хорошую шутку, они сказать ее не могут даже, произнести не могут. Они говорят ее не в зрительный зал, а говорят его там куда-нибудь там в кулисы, и люди даже не услышали, о чем они сказали.
А вам тоже придется, видимо, тогда на три города жить, да? То есть некоторое время, по крайней мере, на период становления.
Да, это не впервой когда-то. Там, я вообще занимался с молодыми командами, когда-то я вел команду, мариупольскую команду, причем здесь мы, и мы с Сергеем Сивоха ездили, ну, фактически каждую неделю из Донецка в Мариуполь для того, чтобы там проводить репетиции с командой, для того, чтобы эту команду там учить каким-то там азам. Мы с командой мотались на все там КВН, которые были там уровня сначала первой украинской лиги, даже Слобожанки, вот, потом команда вышла в высшую лигу КВН Украины, вот, и мы постоянно с ней вот были в командировках, так что не впервой.
На самом деле, вот вся история КВН, да, это история, которая, как по мне, достаточно ярко отражает политические процессы, ну вот еще сначала в Советском Союзе, теперь уже в Украине. То есть два таких, как минимум, всплеска именно КВНовской деятельности. Ну, когда КВН был, собственно, придуман, да, во время оттепели, и в 90-е годы Горбачевская перестройка, вот тогда это, ну, действительно, скажем так, был канал, да, вот даже социального протеста студенчества. Ну, студенчество, как известно, ну, очень часто бывает такой революционной силой в обществе, да. А потом...
В здоровом.
Вот. Я к этому как раз и веду. Потому что потом, ну вот скажем, посмотреть на российский КВН сегодняшний, это просто шоу-бизнес. Насколько украинский КВН является вот именно вот этим студенческой самодеятельностью? И где вот этот баланс между вот шоу-бизнесом? Потому что, когда вы говорите о актерском мастерстве, это тоже важно, да, чтобы тебя услышали. Но важно, чтобы эта шутка была искренней. А когда это уже просто, ну, профессиональные актеры, которые притворяются студентами, это совсем другое.
Ну, мы, во-первых, говорим сейчас не о КВН в чистом виде. Это Лига смеха, это чемпионат Украины по юмору. Это была, ну, очень хорошая находка людей, которые это придумали, потому что они таким образом открыли ворота всем. Это может выступать не просто команда КВНовская, может выступать человек, который работает в жанре стендап. Может быть, какой-то мим, может быть, певец, который поет пародийные песни. Пожалуйста.
Наш ответ Comedy Club.
Ну, вот да, вот так. Поэтому здесь не совсем КВН. А по поводу того, что там открылась возможность для того, чтобы там вынести социальный юмор, я думаю, что вот в данный момент это как бы открылись ворота для того, чтобы молодые люди смогли шутить, смогли самовыразиться. Да? Это очень важно, что-то написать и показать это людям. В эпоху, конечно, интернета это делать проще, поскольку ты можешь что-то сделать, выложить в YouTube. Но YouTube — это YouTube, а человек хочет вынести это на сцену, предположим, да? Написать текст, поставить его, сделать какое-то выступление и вынести на большую сцену. Это очень важно, это то, что как бы завлекает на всю жизнь. Многие люди, которые начинали играть в КВН, будучи по профессии там химиками, металлургами, кем угодно, становились шоуменами, актерами, очень мощными писателями, и в творчестве как бы проявили себя лучше всего. Поэтому в данный момент это возможность для молодых людей реализовать свои возможности в творчестве. Вот. И желательно эти возможности реализовать полностью. Да, вот человек он не подозревает, что он актер хороший. Вот он не знает, что он актер, потому что он не умеет. Я наблюдал, как человек там за там, пару лет, играя в КВН, превращался из зажатого мальчика, который смотрел в пол, в шоумена, который укладывал зал за 2 минуты своего выступления. Это преображение, вот оно стоит того, чтобы этим заниматься. И люди, которые поначалу там писали шутки, там, я не знаю, уровня детского сада, сейчас работают там в том же 95-м квартале и пишут сценарии фильмов. Вот. И это тоже стоит многого. Это стоит потраченных усилий на этих людей, которых там я знал там еще там студентами вуза. Поэтому это, еще раз говорю, это движение открывает шлюзы для тех, кто хочет творчески самореализоваться.
Оль, хочу все-таки у вас спросить, как у инициатора идеи. Воюющая страна, да, это все-таки особые условия. Особые условия для юмора в том числе, и для сатиры особенно, да, потому что, во-первых, власти всегда удобно какие-то ограничения наложить. Во-вторых, и само общество вроде понимает, что, не на все темы стоит шутить, как вроде бы, да. С другой стороны, мы знаем примеры, когда юмор, вот Владимир вспомнил, да, 95-й квартал, его сейчас часто очень обвиняют в политической ангажированности его юмора. Работают на определенном канале, который принадлежит определенному олигарху с его политическими интересами и так далее. Вот насколько политика будет влиять и будет присутствовать в работе Лиги?
Я думаю, что политика как бы не будет особо влиять, потому что у Лиги Смеха есть свой собственный формат. То есть у нас есть редакторы, которые будут, скорее всего, чистить какой-то жесткий политический или некорректный юмор. Когда мы были на фестивале Одесской Лиги Смеха...
То есть это тогда цензура?
Это не цензура. Есть то, что не смешно. Все-таки это мероприятие, которое...
Вы знаете, мне тут трудно согласиться, потому что вот юмор — это как раз очень специфическая штука, и чувство юмора у каждого свое, да.
Ну, вот, этому тоже нужно
вот
учить.
Вот нам с вами не смешно, а кому-то смешно там.
Мы пока что смотрим видео, которое нам присылают команды, и там нет никакого такого вот ярого политического юмора. Не знаю, такая это тенденция или это внутреннее ощущение ребят, но пытаются это обходить. Даже на Лиге смеха в Одессе, на профессиональной Лиге смеха, которая идет на телеканале 1+1, нету такого жесткого политического юмора. То есть условия есть, но почему-то нету.
Да, я знаю, почему нет, потому что вот это жесткое противостояние, вот это очень зачастую грязное противостояние, которое сейчас наблюдается в нашей политике, вот, оно утомляет, особенно молодежь, и хочется как бы, да, они в реальной жизни, они, может быть, политически активные люди, но вот в творчестве они пытаются от этого уйти. Просто организм не выдерживает вот таких нагрузок, если это еще и выносить. Ну, я понимаю, там искали, там кто-то работает за деньги на какого-то там олигарха, и там, и там, и сям, и сям. Но я понимаю, деньги, да. А тут ты работаешь для себя в свое удовольствие, для того, чтобы там принести там радость просто зрителю, своим там болельщикам, кому-то еще.
Ну, вот это, кстати, следующий вопрос мой был. За какие деньги? Все равно же это стоит каких-то денег. Вот где вы их берете для того, чтобы это функционировало, чтобы этот фестиваль состоялся? Фестиваль — это всегда деньги, это хотя бы площадка, да, там, ну, аренда, ну, не знаю, еще и там переезды команд и так далее.
Мы обратились к властям города, вначале в Краматорске и в Мариуполе тоже будем делать. То есть мы получили большую компенсацию на бесплатное использование зала. Мы получили грант, мы подавались в департамент молодежи и спорта, семьи и молодежи в Донецкой области. И мы будем также осуществлять продажу билетов. И это покроет наши затраты на техническую какую-то сторону вопроса. В любом случае мы открыты, мы будем искать спонсоров и доноров и дальше. На данный момент у нас нет определенного спонсора, который бы нам давал какие-то вещи. Сейчас это пока что делается на вот наперед,
полуволонтерских каких-то.
Да, полуволонтерских.
Это не коммерческий проект.
Это не коммерческий.
Мы не зарабатываем на этом деньги. Это будет, ну, если мы будем уходить в ноль, это будет хорошо.
Ну, в принципе, всеукраинская лига, я так думаю, это коммерческий проект тоже.
Наверное, наверное, да. Вот. Но как бы мы получили права, и мы не платили за права, то есть нам предоставили права региональной лиги. Значит, пожалуйста, делайте. Ну, официально, конечно, нужно получить разрешение, документ, все. Вот. Но мы получили это безвозмездно, мы не платили ничего за то, чтобы там пользоваться товарным знаком Лиги смеха. Вот. Ну и надеемся на то, что местные власти поддержат, они поддерживают уже сейчас. Вот я скажу, что, например, была проблема с выездом команд из Мариуполя на Одесский фестиваль. Было две команды, которые могли поехать, у них вот был материал какой-то. И городские власти помогли, и они нашли деньги и выделили на то, чтобы эти команды поехали на Одесский фестиваль. И за это большое спасибо. И мы открыты для помощи, мы считаем, что мы делаем нужное дело. И если, скажем, там, не только местные власти, но и местные предприниматели, бизнесмены захотят вложить какую-то, пусть минимальную сумму в это движение, это будет замечательно.
Я так понимаю, найти вас достаточно легко в интернете через вот, сайт
через
Лиги
социальные,
смеха, да?
Есть, можно на сайте Лиги смеха, есть социальные сети.
У вас есть страница
в Фейсбуке. У нас
есть
Фейсбук, в Инстаграме, да. Да, у нас есть, да, страница, через которую можно найти.
У нас много новостей на этой странице, там можно познакомиться с теми, кто будет представлять Лигу, кто будет тренерами Лиги, кто будет редакторами Лиги. Вся информация есть там. Заходите на нашу страничку на Фейсбуке.
Спасибо. Пара минут у нас остается. Хочу спросить вас, Владимир, несколько не по теме, о которой мы говорили. Минувшим летом был совершенно какой-то дикий инцидент, когда вас ранили на дороге. Когда вы с достаточно известным волонтером Сергеем Максимцом, он у нас тоже достаточно часто, ну не очень часто, но несколько раз бывал в нашей, вот в этой студии, это не только волонтер, а еще литейщик известный, он колокола льет. И вот вы, я так понимаю, просто ездили на природу и столкнулись с каким-то вот, ну, хулиганом.
Да, в общем-то,
ситуация. Нашел вот я сообщение об этом и не нашел дальнейших. Вот расследование было. Что дальше было?
Да, было расследование. Мне сейчас трудно говорить, что чем это все дело закончилось.
То есть этот человек вас выстрелил из травмата практически в голову. Ну, хорошо, что вы закрылись рукой.
Да, совершенно верно. Так все и было, но как бы было следствие, мы давали показания, и, в общем-то, на этом все замерло.
На самом ли деле этот человек был сотрудником СБУ?
Нет, он нет, не был. Это
не подтвердилось,
это, да,
да?
Нет, ну это как бы изначально такой слух, который сделали новостью. Знаете, зачастую там какой-то слух, а потом люди говорят, что это вот новость. Нет, это была не новость. То, что этого человека покрывал сотрудник СБУ, это да. Вот. По каким мотивам, я не могу сказать, но факт остается фактом.
Ну, я читал какие-то там странные были сообщения о том, что позволили в арестованную машину за вещами, там
да, да,
разные,
да,
показания, что вы вроде на него с ножом напали, потом с топором. Ну,
да, это, все это было, к сожалению, поскольку мы люди законопослушные, никогда не попадаем в такие ситуации, да, там вот мне адвокат говорил, ну как же вы не фиксировали все это, ну нужно было снимать.
Ну,
вот,
наверное,
только,
не до
мы
того
только
было,
сняли. Снял там племянник, сын моего друга, когда эта машина пыталась скрыться с места преступления. Вот. А мы, ну, вот люди, которые никогда не сталкивались ни с системой, ни с преступлениями, да, нужно было фиксировать. Вот сейчас, там, ну, я могу рассказать все, что угодно, но скажут, ты же рассказываешь, это же только просто слова и все.
Ну, то есть вы тоже не настаиваете на расследовании особо, да, сейчас?
Я очень занятой человек. Да, есть адвокаты, которые как бы ведут там какую-то документацию, переписку. Вот, когда нужно будет мне присутствовать на... Я подключусь.
Спасибо и за эти ответы. Но напомню, что в гостях у нас были Ольга и Владимир Косе, дочь и отец.